Так, все, начали. Начали и поехали. Мы с вами, значит, Римлянам, первая глава. Если я не ошибаюсь, то мы с вами прошли 7 стихов, да? Я спрашиваю вас.
До 8.
Мне кажется, что мы 7 прошли, да? Мы же не говорили про то, что вера ваша возвещается во всем мире.
Ну, честно скажу.
Хорошо, в общем, мы с вами, у вас у всех есть листочек, у кого нету, после занятий скопируем. Вот мы приветствие прошли, получается. Первые 7 стихов. Приветствие. На немецком братья перевели, тоже есть. Кому надо немецкого, можем дать. И вот теперь мы вторую проходим, предполагаемое посещение Рима Павлом с 8 по 15 стих. Давайте его прочитаем. «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании, или в Евангелии, помните слово Евангелие, переведено в русском благовествовании, Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное, к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою, общую, вашей и моею. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Ну, вот это, вот такой кусочек. На мой взгляд, он еще дальше идет до 17 стиха. Ну, и здесь так и есть все приветствие, просто там идет тема послания. Поэтому 16-17 стих, они говорят, о чем он сейчас будет писать. Все.
Написано 16, подчеркнуть это сущность.
Это у вас Гёте Библия, наверное, да?
А?
У вас Библия Гёте?
Нет, это Мадур, кстати.
А, у себя?
Два восклицательных.
Ух, сильно. Обратили внимание на 1 и на 9 стих? Там есть слово. И на 15. Там везде есть одно и то же слово встречается. Благовествование.
Угу.
Как в первом стихе написано благовествование о чьё?
Божие.
А в 9?
Сына.
Да.
А тут благовествует вам. И вам.
Смотрите, индирект по-немецки называется, или как я не знаю, как по-русски сказать, здесь написано, что Иисус это Бог. То есть Евангелие Божие, оно же Евангелие Иисуса, Сына Его. Оно одно Евангелие. Да, получается. Не директ написано, что Иисус это Бог. Сначала говорится Евангелие Божие, да, а теперь говорит Евангелие Сына Его.
Косвенно.
Да, да. Интересно, вот уже третий раз в этой до 18 стиха раз, два, три, четыре, пять раз. Нет, четыре раза встречается слово Евангелие, а один раз вот это правда Божия, что может синоним Евангелия, слово Евангелие встречается. Речь поэтому называют богословы это послание Евангелия апостола Павла, потому что на Евангелие. Еще интересно заметить, вторая глава, 16 стих. У меня везде подчеркнуто синим цветом слово это благовестие. Посмотрите, в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Чье здесь Евангелие? Смотрите, Евангелие Божие, Евангелие Сына, Евангелие Павла. Это все одно и то же Евангелие. То есть Павел говорит, вот представьте, Павел пишет им, он говорит, вот как я вам сейчас расскажу Евангелие, вот поэтому Бог будет судить людей. Вы можете себе представить, какую миссию он пишет вообще, и как он, не знаю его, когда встретим, спросить его, с каким трепетом и с каким страхом он, наверное, ответственностью писал каждую строчку, наверное, каждое слово, думая, что то, что я сейчас вам напишу.
Духом Святым.
Ну, все равно. Ну, конечно. Но
он
же не под диктовку писал, да? То есть он не просто передиктованные слова записал.
Он диктовал.
Ну да, диктовал. Я имею в виду, что диктовал, что он не... Есть некоторые говорят, они говорят, что медиум получается, да? То есть ему что-то дух говорит, а он понять, он просто пишет. Сам даже не знает, что пишет. Потому что мы видим, что Павел не так писал, что он знает, что он писал. У него своя выстроенная система, по которой он пишет. Окей.
Вань, у него такое образование от самого Бога. Плюс
да.
Образование предыдущего.
Плюс Гамалиил.
Реально от самого Бога
да.
Наставление.
Да. Прежде всего, благодарю Бога моего. Смотрите, я не помню, говорили мы в прошлый раз или нет, через Иисуса Христа.
Да.
Говорили мы 8 стих, да? Почему через Иисуса Христа? Что-то два говорят да, остальные молчат.
Помечено, поэтому я говорю да.
А, у тебя помечено, да? Ну вы же понимаете, помните, давайте, почему он говорит, благодарю Бога через Иисуса Христа?
Как
адвокат. Да? Помните, мы про Иова говорили? Руку положу на... Кто бы положил Бога, тогда бы я мог бы... Если вы посмотрите, то Иисус тоже говорил, молитесь к Отцу во имя Мое, да, от Моего имени.
Да.
Получается, что через Иисуса Христа, все время через Него только, через Него. А если мы забудем сказать? В 8 главе мы с вами посмотрим, что есть тот, который исправит все, что забыли, и что лишнее наговорили.
Это наш любимый стих.
Закроет, не даст, чтобы там услышали. Если Бог бы все наши молитвы услышал и ответил, я думаю, была бы катастрофа. Если бы все, что мы попросили, он бы нам дал. Хорошо, мы с вами говорили, кто не был или забыли, мы говорили Иоанна 14:6, там написано, я есть путь, истина и жизнь, поэтому я сегодня слушал тоже Вернер Гид, и он говорит, что есть такое понимание религии, что как будто есть такая большая гора, и наверху стоит Бог, и на эту люди разные религии лезут туда, на эту гору, и все с разных сторон, там, здесь мусульмане, здесь буддисты, здесь христиане, и все к одному и тому же Богу, просто разный путь у всех, кто-то по скалам, кто-то по скользкому, неважно, факт в том, что все к одному и тому же Богу пробираются, и он говорит, что это неверное представление о Боге, потому что к Богу есть только один путь через Иисуса Христа, и все другие религии, они верят не в Бога, не нашего, да? Вообще интересно, я сейчас книжку читаю, там тоже он пишет, говорит, как мне узнать Бога, говорит, ведь в мире, говорит, столько различных религий есть, а этот ему отвечает, миссионер, говорит, ну вообще-то я знаю, что есть только две религии, все религии можно свести к одному, что есть люди, которые хотят своими усилиями достигнуть расположения Бога. И есть вторая, где было произведено усилие Бога для того, чтобы люди могли на основании этого усилия попасть к Нему, да? И он говорит, фактически все сводится к этим двум. Вот говорит, ну это христиане. То есть Бог сделал, и на основании этого мы теперь к Богу приближаемся. А все остальные хотят что-то сделать, чтобы приблизиться к Богу. Хорошо, интересно мне было, что вера ваша возвещается во всем мире. Это мы с вами тоже уже говорили, во всем, что ваша вера тоже во всем мире возвещается. Сказать вам, где ваша вера возвещается? Что-то она мне здесь не дает. Сейчас я посмотрю здесь в другом. Все считает. Интернет сегодня все считает. Все клики, все кто где был, какие фотки смотрел, на какие сайты заходил. Все записывается. Так, какая только, типа, мне надо один стереть, один какой-то неправильный у меня. Вот. Значит, за этот месяц, с декабря, значит, Германия, Россия, Украина, Бразилия, Молдавия, Америка, Беларусь, Грузия, Швейцария. За этот месяц уже были на нашей страничке. Больше всего Германия, Россия, Украина. Я не знаю, что Бразилия там делает, но вот Бразилия тоже.
И там наши люди.
Там наши люди. Дюссельдорф, Дортмунд, Вайнгартен, Кёльн, Киев, Фридрихсхафен, это наши северные, Вильгельмсхафен, Маркдорф, Эссен. И у нас...
Города тоже, что ли?
Да, все города, все есть. И у нас... нас кто-то, нас где-то ваша вера или наша с вами вера возвещается. Я не знаю, кто это, к сожалению. Если вы нас слышите, свяжитесь с нами как-нибудь. Есть в Молдавии какой-то город Рибница. Я не знаю, что это за город. И они нас там очень много слушают. Ну, по-немецки написано «Рибнита». Это, по-моему, это Молдавия. Вот они уже 16 раз в декабре нас послушали. Было бы хорошо узнать, кто это, кто нас там слушает. Это там, где наша... Представьте, в наше время сегодня, да, поставил в интернет, трик, и везде тебя знают. А в то время... Ну и неудивительно же было, что, почему римляне знали, а почему о римлянах все знали? Все дороги вели в Рим. Рим же столица была мира того. И поэтому все в Риме, все из Рима. Каждый хотел, мечтал побывать в Риме. Помните, даже Лютер и тот в Рим мечтал попасть. То есть у людей была мечта попасть в Рим.
Ну да, когда его призывали, спрятался в замке.
Нет, он ходил же по лестнице Петра, там пробовал. Мне было интересно, знаете, что римляне обычно в то время славились другими вещами. Да? Какими? Я хочу напомнить, 56-й год нашей эры идет. Просто чтобы немножко в историю где-то в эту свернулись.
Но они считали себя образованными и культурными.
Идемте к нам вперед, не хотите? Или стол пододвинуть туда? Образованными римляне, культурными считали. Римляне вообще говорили, что мир это на территории, вот где забор идет Римской империи, это цивилизация, все остальное это варвары. А вот сам Рим, чем славился?
Римскими.
Банями, гладиаторскими боями, да? Через буквально пару лет начнут христиан уничтожать массами. Это 56-й год, я не знаю, 62-й, 61-й, 62-й, когда началось уже...
Нерон.
62-й, уже 64-й, уже начали христиан уничтожать. Просто интересно, что... Представьте, Павел ни разу не был в Риме, он ни разу не был. Он же, мы сейчас с вами читали, помните, он говорит, я хочу к вам прийти, ни разу не был.
Рим это престиж.
Престиж. Это как?
В Молдавию хочет, да?
В Молдавию?
Ну да, ты говоришь, Рибница.
Ха, Рибница, Рибница. Рибница, да. Ну вот, представьте, просто он ни разу там не был, а он говорит, что он, откуда Павел знает, что во всем мире говорят о вере римлян? А вы прочитали до конца послание римлянам? Я вас просил, чтобы вы все прочитали.
Читали.
Ну хорошо. Давайте найдем ответ там. Смотрите, семнадцатый стих, 15 глава. «Итак я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, что не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом или делом, силу и знамений, чудес, силу и Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мной от Иерусалима и окрестности, до Иллирика». Если у вас немецкие Библии есть, кто такой Иллирик? Остерах, Сербия, вот до этой стороны, то есть до Австрии, вплоть до Австрии, Македония, вот сюда, везде, аж туда он ходил. Притом я старался благословлять не там, где уже было известно имя Иисуса и Христова, дабы не созидать чужом основании. Так, я ныне же имею такого сиета, 22 стих, много... Сие-то много раз и препятствовал мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в всех странах, а с давних лет имея желание прийти к вам. Смотрите, он говорит, что нету места, где бы он не благовествовал Евангелие. Он уже прошел по каким странам? И представьте себе, куда бы он ни приходил. Вот представьте, он приходит какой-то там, начинает что-то говорить, ему говорит, а вы знаете, в Риме верующие есть? И он им пишет письмо, он говорит, нет места, где о вашей вере не говорят. То есть во всем мире ваша вера возвещается, да? Вера ваша возвещается во всем мире, это значит по всей Римской империи. В то время это выражение во всем мире, да?
Ну да, потому что на поклонение в Иерусалим-то приходили все.
Так это же римляне.
Да, ну так, там же пришли, там...
Ну, не все же римляне шли в Иерусалим, только евреи.
Ну так евреи.
А он же не евреям только пишет. Там как раз мы с вами дойдем, где проблема будет с евреями, потом язычниками, да? Окей, свидетель мне Бог, которому служу духом моим, благословение сына, что непрестанно вспоминаю вас. Интересно, что он говорит, что он ни разу не был в этой общине, он все время вспоминает о них. Да? Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благоспешила мне прийти к вам. Он страстно хочет к ним прийти. Мы с вами в 15 главе читали, он говорит, что никак не могу прийти к вам. Постоянно что-то мешает. Интересно, я просто размышлял и так думал, как узнать? Он не говорит, Дух Святой мне говорил, чтобы я к вам не шел. Он говорит, обстоятельства мне препятствуют все время. Если взять Павла, мы смотрим с вами, он с ним Бог разговаривал, Иисус ему сам Евангелие дал. Но мы видим, что Бог разными путями его ведет, не только через вот эти откровения. То есть обстоятельства, через обстоятельства Бог с ним говорит. Мы видим, помним, как он шел, и когда у него сон приснился, и там муж македонянин, и там интересно написано, что они сели, они размышляли, что бы это значило. То есть они не так, что Иисус ему в раз, не ходи, иди туда, да? Как некоторые сегодня хотят, я согласен, я тоже хочу. Намного проще было бы жить, когда ты сидишь дома, и Бог тебе говорит, встань и пойди туда. Ты встал и пошел. Ты точно знаешь, что ты исполняешь волю Божию. Правда? Чем когда ты сидишь и думаешь, идти или не идти. Да? И вот он интересно говорит, обстоятельства мне не поспешили, что так хотел. Он ни разу там не был. Каждый молитвы вспоминает о них. Не просто вспоминает, а просит Бога, чтобы он ему помог туда прийти. И не просто, не просто так, надо сходить в Рим посмотреть, что ж там за верующие. Посмотрите, у него цель есть определенная. Я так себе подумал, думаю, хорошо, если когда мы, например, едем куда-то в гости, в какую-то общину или еще куда, кого-то хотим посетить, то хорошо, если бы наша цель была такая, как у Павла. Смотрите, у него есть конкретная цель, что он хочет. Смотрите, ибо я весьма желаю увидеть вас. Надо съездить туда. Чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашего. То есть он пишет как апостол, знает, что он может их чему-то научить. Но в чем заключается оно?
Утешиться.
Да, цель общения с римлянами. Он говорит, я хочу с вами общение иметь. И цель этого общения какая? Утешиться с вами верой общей, вашей и моей. То есть он не просто хочет им прийти, так, я вот сейчас апостол пришел, давайте слушайте меня. Утешиться, а что это значит утешиться верою? Это где? Это же общение или нет?
Это уровень их веры посмотреть.
То есть он не просто хочет их утешить, он хочет от них сам получить утешение. Это и есть общение, да, когда мы друг от друга получаем, а не когда пришел или один кто-то говорит. Поэтому хорошо, если мы здесь...
Практически мы бы сказали, обменяться взглядами, понимаете?
Ну, взглядами, а может утешение, это же... Это слово очень сильное. Знаете, когда человек падает, какой-то делает грех, и в этот момент ему надо только уйти. Ему что толку, если мы придем и скажем, как ты мог такое сделать, грешник ты несчастный, а Христос за тебя умер, а ты такое себе позволяешь. Но это ничего не даст. Он и так это все знает. У него проблема, когда мы с вами делаем грех, у нас проблема, мы думаем, что нас Бог отказался. Что мы неверующие, и нам надо утешение, и Павел хочет, и Павлу нужно это утешение, он говорит, мне надо это утешение, я хочу. Здесь нет превосходства между апостолом и общиной, куда он собирается идти, он ставит себя на них уровень, он говорит, я хочу к вам прийти, я хочу с вами поделиться этой утвердить вас в вере и поделиться верой, утешиться с вами верой общей. Сейчас посмотрю, какое там слово стоит. Интересно, стоит там слово параклетос или нет. Римлянам, 1 глава, 12 стих. Это не 1 глава. Нет, не стоит. Ну, да, другое стоит. Стоит это параклео слово. Дух Святой назван параклетус. Вот это слово, это утешитель. Это утешитель, это тот, кто стоит рядом, это тот, кто... Помните, мы с вами говорили, утешитель это когда на суд человек идет, у него есть адвокат, он совершенно спокойно туда идет, потому что он знает, адвокат ему сказал, не переживай, я все сделал, тебя не посадят. Да, там могут сильные обвинения какие-то быть. И он туда почему идет спокойно? Потому что он знает, что рядом есть тот, за которого я могу спрятаться. И это ему дает утешение. И Павел говорит, что я хочу утешиться. Вот это слово «син параклео» там стоит. Это значит «митрёстен» по-немецки. Это соутешение. Именно двухстороннее, да? Веру общую, вашу и моею. Вот мне просто тоже интересно стало об этом. Когда вот, например, в какую-то церковь едешь, то какая цель у человека, он туда едет, там, может быть, его зовут проповедовать, может быть, поделиться свидетельством, может, песни спеть, может, еще что-то, чтобы при этом помнить, что с людьми, а это же только в общении происходит. Вы знаете, мне больше всего один из наших детей... Я никак не мог понять, что у меня за проблема. Все. Когда домой поедем, когда домой поедем, когда домой поедем, когда домой поедем. И я вдруг начал понимать в конце прошлого года, что их церковь, вот мы утром ездим в Уномас на церковь на собрание, почти всегда, сейчас уже ездим. Я вдруг стал понимать, что я туда еду, потому что я хочу с ними поговорить. Во-первых, они поют, я слушаю проповедь, что место, где я сижу, лайв слушаю проповедь. Это я понял, насколько это здорово слушать проповеди. Насколько это здорово вот мне, что я сижу, открываю Библию, кто-то проповедует, и я сижу, размышляю, слушаю, думаю, вау.
Когда сам.
Вот это и есть, понимаете? Если Павел идет только все время рассказывать, это не он хочет утешиться, он хочет их послушать, он хочет с ними пообщаться. Расскажите о вашей вере, расскажите. И вот люди выходят. Проповедники, свидетельства, песни поют. Они же все рассказывают о себе. Там в нашей музыкальной группе все же видят, как они, да? Какие песни? Они же подбирают песни. Или вы бывает, что поете, что вы все их трое не хотите петь, но вы ее поете. Бывает так иногда. Обычно всегда так, ну, обычно человек может рассказывать. Возьмите эксперимент, дайте один и тот же текст братьям проповедовать на воскресенье. Пусть трое выйдут и проповедуют. И все будут одно и то же проповедовать, все по-разному. Каждый будет свое рассказывать, да, и в этом видно утешение. Ну и дальше он говорит, не хочу, братья, оставить вас неведение, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод у вас, как у прочих народов. Что я себе здесь подписал? Я тут на каждый стих себе что-то писал. Да, вот мне интересно, я себе вопрос, смотрите, он говорит, у вас нет вопроса в этом 13 стихе, потому что у меня вопрос возник, когда я читал. Что значит иметь плод у вас, как вы против меня? Смотрите, его заботит плод, чтобы там был, вера есть, а вере это все говорят, а еще плоды какие-то должны быть, да? То есть у веры должен быть плод.
То есть продолжение, то, что пропал ваш друг и ушел, а еще, чтобы...
Он хочет и у них иметь плод, как у прочих народов, то есть он хочет им принести плод.
Да, давайте посмотрим.
Народам, то есть он так же, как ты хочешь им послужить.
Интересно, по-немецки написано. По-немецки написано auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden.
То есть и у них благовествовать.
Интересно, фрукт цувиркин, вот это выражение.
Тоже греческий нужно знать.
Чтобы этот поспособствовать к этому плоду, чтобы он был, да? Подействовать там, в этом плоде, чтобы плод какой-то появился. Все интересно, они живут, у них есть община. О их вере говорится во всем мире. Павел говорит, ну я бы хотел еще к вам прийти, чтобы там еще что-то пошевелить. Еще что-то там поделать. Казалось бы, надо из этой церкви везде миссионеров, раз такая вера у них, идите сюда, рассказывайте. А он говорит, нет, я к вам хочу прийти, чтобы вас там еще поддействовать, да, чтобы какой-то плод. И теперь смотрите, он говорит, не просто хочу прийти к вам, а 14 стих, я должен еленам и варварам, мудрецам и невежам. Как вы этот стих понимаете? Поделитесь.
У него есть призыв проповедовать, но он не должен. Всем язычникам.
Он имеет в виду, что благовествование, как мне кажется, судя по этим словам, еленам, варварам, мудрецам и невежам, что все перед Богом равны, все должны узнать о Боге, услышать о Боге. Он будет служить, ему не важно, на какой там высоте, как он там понимает, а он будет смутиться на любой уровень. Невежа, он с ним поговорит, раскроется, там, элен и так далее. То есть он может, очевидно, у него очень гибкое какое-то служение.
А что значит «должен»?
У меня призвание, если вы
должны.
Знаете, как один брат в церкви проповедовал, и так нудно. И уже состарился, не знают, как же ему... Я читал, что это на самом деле история была. Что значит ему теперь предложить, чтобы он перестал проповедовать? Ну, чтобы молодым место уступил. Ну, а как сказать, чтобы не обиделся? И, ну вот, братья, собрались, все сидят, пресвитеры с проповедниками. Ну, а что делать? Старший пресвитер берет, говорит, так мягко ему пытается объяснить, что брат, вот, может быть, молодым уже пора место уступать. Уже мы стареем, там, надо чем-то другим заниматься, чтобы не проповедовать. Может быть, вы, говорит, оставили бы служение проповеди, занялись бы там душепчением, не знаю, там, группы домашние, еще что. А он говорит, а Павел в Библии написано, Павел говорит, что если горе мне, если я не проповедую. Он говорит, да, то есть мое призвание, как Женя говорит, это его призвание было, обязанность была, он говорит, это моя обязанность, мне даже за нее награду не дадут, потому что я это обязан делать. Он говорит, я должен это. Если вы должны, отдаете долг, что вам за это дадут, если вы долг отдали? Что вы имеете от того, что вы отдали долг? Он говорит, я должен, да, то есть за то, что он это делал, и он говорит, что я это должен, мне надо к вам прийти и вам этот долг отдать, Павел говорит, потому что на мне долг записан. Я должен вам Евангелие рассказать. И мне за это ничего не будет. И вот он говорит, горе мне, что... И этот брат встал и говорит, братья, вы знаете, Павел сказал, что горе мне, если я не буду проповедовать. А один брат сидит и говорит, если ты, брат, не будешь проповедовать, то горе будет только тебе. А если ты дальше будешь проповедовать, то горе будет всей церкви.
Точно так же в церкви долго видит тот же известный очень проповедники тоже все. Ему в открытую сказали, что все, хватит, пора уходить дорогу молодым. Он говорит, не я себя поставил, не вы меня поставили, а меня поставил Бог. И я соглашаюсь, давайте обратимся и проголосуем. И я уйду мгновенно, вот, как только будет решение. Все, ушел, так сказать, молился, пришел на следующее собрание. И церковь на какой-то 80-90% остальные, это вот самое несущее, не лидерская вот эта группа, которая ему сказала. Дальше мы хотим, чтобы он оставался. Но он правильно ответил.
Да.
Поставил Бог.
А церковь должна подтвердить это. Окей. И здесь вот Павел тоже говорит, смотрите, он говорит, что я должен. И кому должен? Еленам. Елены это же, посмотрите, он же из, Павел же евреи, помните?
Да.
А евреи пишут, они же не греки.
Он же римский гражданин.
Вы знаете, как я недавно одного раввина слушал, он говорит, греки испортили евреев, греческое логическое мышление. Потому что греки, они вот эту философию насаждали, они говорили, что каждый человек сам может размышлять и прийти к истине. То есть, размышляя долго, имея образование, и долго размышляя, ты можешь прийти к истине, ты можешь ее понять, познать и сам ее, как сказать, произвести эту истину. Да, и философы приходили, эти школы разные философы были. А он говорит, что евреи всегда были такие, которые слушали, и что сказали, то делали. Если Бог говорит, идите и делайте, они идут и делают. И если он говорит, идите и не делайте, да, и вот эта молитва «Шма Израиль», «Слушай, Израиль», послушали, да, встали, идите, делайте. А греки, они так, подождите, надо все размышлить сначала, посмотреть, а ты как понимаешь, да. И вот это греческое мышление, оно испортило, говорит, евреев, да, евреи стали все, так, а я думаю, что это не так, надо поразмышлять над тем. Смотрите, он пишет параллелизм: «Елены мудрые, варвары невежды». Видите? Он параллелизмом пишет. Елены — это греки. Эллада. Греция — это Эллада называется, да? Елены — это греки. В немецких переводах Грихин так и стоит написано. А, то есть еленам и варварам, мудрецам и невежным. То есть он параллелизм этот пишет. Елены — это мудрые, а варвары — это невежды. Он в Коринфянам потом тоже пишет, что грекам нужно, они философы, да, им нужно ум, а не мудрость должна быть, чтобы они хотят мудрости, а иудеи надо чудеса, а грекам еле на мудрость нужна. И он говорит, так что до меня я готов благовествовать вам, находящимся в Риме. Я помню, как однажды подошел несколько лет назад к одному проповеднику знаменитому, фамилию не буду говорить, и я говорю, знаете, мы хотим, чтобы вы к нам в церковь приехали, провели у нас семинар. Он говорит, я хочу приехать во все церкви мира. К сожалению, не могу. Получается, вот эти слова, что до меня, то я готов к вам идти. Ну, я, к сожалению, Павел пишет, не могу. Но чтобы вы знали, что я, находясь там, в другом месте, где я есть, да, чтобы вы знали, что я готов идти к вам и готов благовествовать.
Мне кажется, что okay. Это, как я должен, перекликается вот с той фразой в деяниях, где Бог сказал Анании, что он...
Девятая глава.
Да, девятая глава, он говорит, Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израиля.
Да. И точно так и было. Народы, потом были цари, а потом сыны Израиля. Он пришел в Рим, он же туда дошел, до Рима, в Деяния апостолов, 28 глава. И кому он рассказывал? Иудеям в Риме, его, которые пришли к нему, а перед этим царями, Агриппе, кому там, Феликсу, а перед этим язычникам. Все так и произошло, точно как Бог Иисус. Интересно, я никогда этого не замечал, что он именно как Иисус сказал, так Павел. Сначала язычникам, потом царям, а потом израильтянам.
И предупредил, и я покажу ему, сколько он должен
пострадать за имя мое. Да. Окей.
Поэтому, когда какой-то пастор говорит, что я там через какое-то время оставлю свое служение, то этому пастору хочется сказать, кто поставил, и уйдет ли он или не уйдет.
Вы знаете, проблема-то в том, что если даже человеку, если Бог его поставил, а он уйдет и не будет делать, и он же, его же Бог все равно поставит туда же опять.
Конечно.
Поэтому узнать можно то, если вы сомневаетесь, перестаньте делать, и вы увидите, это ваше или нет. То Бог сразу на место поставит. Да? Вот у нас очень интересное свидетельство, его правда, я нигде его не слышал. Вот в институте Карандео у нас президент, ну, у них там в институте, Алексей Толочанц, он сам с Киева, у него папа, по-моему, армянин у него. И вот он рассказывает, когда он уже учился, а он был в Свет на Востоке миссии, вот этот Лихтемост немецкий, он там на Украине от них, от этой миссии был, и он занимался домашними группами. Все, он развивал домашние группы, служение домашних групп, у него это хорошо получалось, и группы развивались, и там ячейки эти делились, и все такое. И ему стали предлагать, значит, идти преподавать в этом институте, он его закончил. А он говорит, нет, это не мое призвание, я не буду, вот у меня здесь домашние группы, я не знаю, что Бог, в общем, ему и раз, и, в общем, с разных сторон, ему, значит, говорят, иди давай, у тебя хорошо получается, и он отказывается. И он поехал сюда, в Германию, вот, Свет на Востоке, что-то у них здесь была конференция или что. И он не послушался и поехал сюда. Его здесь шарахнуло инсульт, и его в лежачем положении отвезли обратно туда, в Киев. И он говорит, когда я ехал, я покаялся по дороге и сказал, я понял, Господи, что ты меня... что я бегу от тебя, как Йона, который бежал, что это мое призвание в другом. И он пошел, он боялся людей, боялся перед людьми большой аудитории говорить. Да? И вот он сейчас президент этого всего института, семинара. И у него так и глаза чуть-чуть косят после инсульта, у него так и стал глаз косить. Да? То есть...
Тот, который мы на конференции встречались, какой-то год назад, в Ленгу.
А он там был? С бородой?
Да.
Ну, Алик.
Ну, не знаю, Алик или нет.
Да-да, тогда это он, если это он там был. Да, Алик, такой живот. Ну, мог как-нибудь, я его позвонил к нам, может, как-нибудь приедет. Сейчас с сентября начнется новый набор, новый поток будет. Они здесь опять будут часто появляться, как-нибудь вот. Да. Вот, может быть, попрошу его, может, он расскажет. Вот он, поэтому и он так интересно, у нас эта тема призвания, он говорит, если Бог вас куда-то призывает, вы все равно будете там, где он вас хочет видеть. Вопрос только, сколько вы заплатите за это. Да, как и Иона, когда я проповедовал. То же самое. Бог ему сказал, ты должен идти в Ниневию. И он туда пришел. Вопрос, сколько это стоило прийти ему. Он мог сразу пойти. Кстати, мне интересно было из книги Иона, опять же, люди, которые говорят, вот если бы Бог мне сказал бы, то я бы знал, что делать, и пошел. Вот книга Иона как раз наоборот говорит. Бог сказал, он идет в другую сторону. Наоборот, как раз. Хорошо. Значит, мы с вами... Есть у вас какие-нибудь... Может, что-нибудь дополнить хочет сказать? Кстати, здесь уже слово «вера» второй раз, два раза, в 8 и в 12 стихе. И будет еще в 16, 17, еще три раза. Смотри, Евангелие, вера. Видите, как оно?
По этой статистике судишь о... В главенстве мысли или...
Ну просто сколько раз слово употребляется, это интересно. Вот смотрите, два раза в этом отрывке, который мы с вами прочитали. Два раза вера, два раза благодать, два раза Евангелие встречается. А теперь посмотрите, в 16-17 оно, вера и Евангелие, оно перекликается. 16-17 стих это тема. Ну у кого-нибудь есть, может быть кто-нибудь что-то хочет... Может, кому-то какие-то мысли есть, веры вашей поделиться с 1 по 15 стих, что мы с вами прошли.
По 15?
Да, ну вот мы приветствие его разобрали. Сейчас 16-17 закончится введение Павла в послание. Длинное такое, 17 стихов. Хорошо. Тогда и дальше. И, теперь 16-17, потому что у него... Насколько я понимаю, первый стих заканчивается в 32 стихе. В первой главе первый стих заканчивается в 32 стихе, потому что всегда идет выражение «ибо, ибо, ибо», которое все время... То есть мысль, она как началась, она все дальше как пошла, и поэтому сложно, смотрите... 15. Итак, он как бы ставит итог, да? Итак, что до меня, так я готов вам рассказать Евангелие, находящем в Риме. Ибо теперь идет как бы теперь идет обоснование этого объяснения. Почему Павел готов идти в Рим? Ведь он же знает прекрасно, что это путешествие добром может не закончиться. Пойти в Рим не всегда оттуда все живые возвращаются. Вот и он теперь пишет вот и это, на мой взгляд, очень важно, вот это 16-17 стих, и по мнению богословов, это центр того, что он сейчас будет говорить. А ты смотрите, потому что я не стыжусь благовествования Христова. Смотрите, Евангелие Бога, Евангелие Сына, Евангелие Христа, да? Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и Елену. В нем открывается правда или праведность Божия, или оправдание Божие. Все одно и то же слово. От веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Посмотрите, дальше стих идет. Ибо. Вот сейчас сначала первый аргумент, который ибо ставит. Потому что дальше он следующие аргументы. Он как бы стену строит. Вот он как бы положил, и потом следующий, и потом следующий, и потом следующий. Оно, если вы спрашиваете, почему вот это здесь стоит, давай посмотрим нижние. Надо смотреть назад. Посмотрите, он говорит, я не стыжусь благовествования. Я не служусь благовествования Христова, потому что она сила Божия ко спасению. Евангелие, сила Божия ко спасению. В Коране слова спасение нет. Чтобы человек мог спастись, может быть одна единственная сила, которая может его спасти. Это что? Из этого стиха. Евангелие. Лиза вот с этим евангельским пастором разговаривала, про которого говорю, я с ним не разговаривал, она потом приехала, я сначала уехал, потом она. И он говорит, я не знаю, что делать. В церкви 500 человек, членов церкви, 12 на собрание приходит. Как вы думаете, что я ей сказал первое, что надо делать? Евангелие проповедовать. Нету больше ничего. Если не проповедовать Евангелие, то что тогда проповедовать? Тогда зачем туда ходить? Если в церкви не будет проповедано Евангелие, то не будет сила Божия действует через Евангелие в Евангелие. И она спасает людей. Она спасает их от погибели, она спасает их от грехов. Потому что если мы сделали какой-то с вами грех, нам нужно спасение от этого греха. Оно есть только в Евангелии, в Сыне Божьем, в Христе, больше нет нигде. Как, может, помните эту историю, ее много раз рассказывали, может быть, часто, я уже, может быть, когда Джон МакАртур летел в самолете с одним мусульманином, разговаривал, и он спрашивает, как ты собираешься спастись этого мусульманина? Тот говорит, ой, грешу, говорит, сколько еще грешу, и сейчас лечу, говорит, в Майами, или куда он там летел, грешить, во Флориду, грешить. Там с какой-то он познакомился с женщиной, и она его позвала, он летел туда грешить. И он ему говорит, а как ты думаешь, Аллах тебя простит? А он ему говорит, ну я думаю, что простит, что он меня поймет. И МакАртур ему говорит, я его лично знаю, он тебя не простит. Самому Евангелие рассказывает, да, он говорит, я не знаю, что с этим человеком произошло, грешил там он или не грешил, когда он туда прилетел. Евангелие это единственное, которое может спасти. Мы уже с вами говорили о том, что всякая религия хочет угодить Богу своими личными усилиями, а Евангелие говорит о том, что было произведено какое-то усилие для того, чтобы люди на основании его могли жить. Евангелие это что? Вспоминаем, мы с вами в самом начале говорили. Евангелие это что? Даниэль Зименс, у него книжку написал, сейчас я читаю, «Соло Фиде» называется, «Только вера», он там про римлянам тоже пишет, и на немецком языке он еще живой, этот брат, я его знаю, он в Кёльне пастор церкви, вот он там тоже пишет, он говорит, «Евангелие, все, кто в небо попадут, только грешные люди». Искупленные Христом. Праведники в небо не попадут. То есть те, кому Христос не нужен. Да? То есть те, кто говорит, я грешник, только тому Бог дает оправдание. И по этой праведности человек попадает на небо. То есть, если я собираюсь на небо, то мне надо... Евангелие говорит, что я могу попасть на небо только если у меня есть праведность Христа. Если Он меня оправдал. Чтобы меня оправдать, мне надо признаться, что я грешник. Евангелие, но все, кто не оправдан, они попадут в ад. И он говорит, и это тоже благая весть, что они попадут в ад. То есть, если они не будут это знать, они никогда не покаются. Поэтому в этом тоже есть добро. То есть в том, что люди попадут в ад, в этой новости, она в кавычках плохая, она сама по себе хорошая. То есть, задуматься об этом можно попасть на небо. Кто поймет ее. Евангелие, да? Заметьте, что ко спасению всякому верующему. Что значит? Не ко спасению всякому язычнику. Вы когда читали, вы мы с вами, помните, договаривались, что нам надо как можно больше вопросов задавать, когда мы читаем. Вот когда вы читаете Евангелие к спасению всякому верующему. Почему верующему?
Потому что дальше пошел. Сначала оправдание, а потом служение священника.
По-немецки написано, что Евангелие – это сила для всякого, кто верит.
Значит, еще записано.
То есть, если я верю, то у меня есть спасительная сила, которую мне спасает. Интересно, что это слово, которое здесь стоит, сила, я думаю, в то время греки, они еще не знали это слово настолько, насколько... Мне, я не знаю, конечно, мне кажется, они не знали настолько на это слово, что оно значит, как после того, как Альфред Нобель... Слышали Нобелевскую премию такая, да? Когда он изобрел одну штуку, почему у него большое состояние стало, и он стал знаменитый во всем мире, которая называется... Он разобрел штуку, которая обладает громадной разрушительной силой. И он не знал, как ее назвать. И единственное слово, которое он подобрал, это было «динамус», «динамит». И это слово стоит здесь, сила греческая. То есть он взял греческое слово «динамус» и назвал эту штуку «динамит». Эта штука такая маленькая, вот такая маленькая, хватает, чтобы громадное разрушение произвести. И поэтому он, ее, по-моему, англичане или кто-то патентовали и стали выпускать его на производство в армию. И им стали убивать. То есть это первое оружие массового уничтожения было. Динамит, который придумали. И про него интересна вообще история, как Нобелевская премия появилась. Знаете вы ее, как Нобелевская премия появилась? Кто знает? Расскажите.
Частично знаю, что он понял, что это разрушительное...
оборотную сторону.
А знаете, как он понял?
Он потом свое состояние использовал для того, чтобы...
Да.
Вообще-то сначала, по-моему, премия мира, да, была?
А вы знаете, как он понял это? Вот Женя говорит, что он понял. У него умер брат родной. А журналисты подумали, что умер он. И во всех газетах некрологи выпустили про него, что умер продавец смерти. Альфред Нобель. Ну, он же уже умер, теперь можно правду говорить, да? Кто он, да? И они говорят, умер продавец смерти Альфред Нобель, который придумал первое оружие массового уничтожения и приобрел, сколотил громадное состояние на нем. И к нему прибежали и говорят, Альфред, посмотри, журналисты перепутали некролог, они подумали, что ты умер. Прочитай, что они, когда он это прочитал, что о нем мир думает, а на самом деле он всегда хотел мира. Он сказал, окей, тогда чтобы все знали, что я на самом деле хочу не войны, а мира, не разрушения, не смерти, а жизни, то я вот это состояние заработано на динамите, на продаже, на вот этих патентах. Он тогда сказал, что каждый человек, который вкладывает будет что-то в мир, вот, как вот Женя говорит, сначала в мир, в развитие мира, для мира на Земле, будет получать вот эту премию. Вот так она появилась, Нобелевская премия, динамит, благодаря динамиту. И вот это слово стоит здесь, представляете, сегодня для нас еще, тогда, может быть, они это даже не знали, греки, да, такого, именно вот это, то есть, когда Альфред Нобель думал, каким словом назвать эту штуку, то он никакое другое не нашел, как динамо, взял вот это слово динамит. Павел, если мы сегодня читаем, зная это, то Павел говорит, представляете, какой силой обладает Евангелие, как динамит может горы разносить в прах, фух, в прах. Если сегодня мы знаем, в сегодняшней колокольне прочитать, то какую силу обладает Евангелие. Оно может... Мы смотрим на человека и думаем, но знаете вы таких людей, которые вы убеждены, что они никогда не покаются? Евангелие может просто разорвать на части его каменное сердце. Ну, в плане, в том, чтобы сделать его мягким, чтобы он стал верующим. Евангелие нету проблем это сделать. А может быть, многие про нас когда-то тоже так говорили? Когда мы были неверующие, что этот, он никогда верующим не будет. Не знаю, про вас никто не знает, что про кого-то так говорили. Про меня так говорили. Да. Да, да. Про меня так говорили, что он...
И динамит тебя.
Когда узнал один человек, что я стал верующим, он приехал ко мне домой посмотреть со мной, поговорить. Переночевал у нас 2 дня, и 2 дня со мной разговаривал. Он не поверил в это. Он подумал, что... Я очередной раз напился, и какие-то у меня как говорит, раньше он охотился за белками, теперь белка охотится за ним. Сейчас даже водку такую придумали, белка такая смотрит с этикетки Dry Day и говорит, я пришла, вот я пришла, вот я, да. Вот этот человек подумал, что у меня очередная пришла, и он приехал убедиться, потому что когда ему сказал, когда я позвонил и сказал, что я верующий стал, положил трубку и сказал, я не верю в это. Он не может быть, он не может стать верующим человеком.
А он сам верующий?
Нет. Вот, поэтому у него родители верующие. Поэтому, может быть, вы знаете таких людей. И это для меня стало утешением. Я иногда смотрю тоже на некоторых, думаю, Потом думаю, ну да, в принципе, есть Бог. И есть Евангелие, которое способно разгромить любое сердце человека. И посмотрите, верующий человек, которого Евангелие, эта сила внутри произвела в нем что-то. Почему он говорит сначала иудею, потом грекам? Греки, вы понимаете же, что иудеи это иудеи, а греки это все остальные. То есть это все не иудеи имеются в виду, когда Павел пишет греки. Вы это же понимаете, да, когда вы читаете? Или нет?
Да,
ну, когда он говорит греки, он имеет в виду не евреев.
Угу.
Он...
Они
Кстати, мы с вами не язычники больше. Язычники это те, кто не знает Бога. Яхве. Это называется язычник. Если мы с вами... Я просто недавно был в одной церкви, и брат проповедует и говорит, вот иудеи, или вот мы, как мы, говорит, язычники. Я сижу, думаю, ну я вообще-то не язычник.
Из
язычников, это другое дело. Но если говорить верующим язычники, то это, я считаю, что это неправильно, потому что хайден это те, кто не знает Бога Авраама, Исаака и Якова. Если мы с вами можем сказать, что Бог Авраама, Исаака и Якова это наш Бог, то мы уже не хайден. Мы из язычников. А те верующие из иудеев, а мы из язычников. Это греки, греки, это эллады, эллины.
Я всегда думал, что это язычники. Сначала
людей. Нет, нет. Язычники, это слово написано здесь, в этом тексте. Нет, нет, нет. И вот, в 13 стихе. И у прочих народов. Слово народы, это слово в немецком во всех переводах стоит хайден. Хайден, народы или язычники, это слово. В Ветхом Завете то же самое. Есть евреи, есть народы. И переведено хайден, язычники. Библия делит человечество на две части. Евреи, иудеи и язычники.
А может быть, изначально это имелось в виду те, кто говорит на других языках, язычники? Изначально, а потом уже...
Ну, это же русское слово.
Других богов, кто верит.
Да, это же русское слово, у них-то... Да. В общем, короче говоря,
ты сказал, во-первых, иудеи.
Сначала иудеи. Почему сначала иудеи?
Ну, Иисус же сам говорил, я прежде всего иудей.
О, вот давайте мы с вами посмотрим. Во-первых, вы помните, что Павел, он кто?
Еврей.
В 325 году запретили христианам отмечать еврейскую Пасху официально. Вышел указ Константина. До 325 года, я вот сейчас прочитал в энциклопедии, до 325 года 15 священников в Иерусалиме находился центр христианства. Хорошее слово. Тогда, наверное, его еще не было, этого слова христианство. Тогда были верующие люди, да, во Христа, христиане, как хотите, не знаю, называйте. То есть ученики Христа, апостолы, не апостолы, а епископы, были в Иерусалиме, их было 15 человек. Они есть написаны, кто были. И они отправляли во все общины письма, в которых писали, когда будет 14-е Нисана, чтобы они в этот день по всему миру, все верующие, справляли Пасху. Но это было по еврейскому календарю, они считали. Константин указом в 325 году запретил христианам отмечать Пасху. По еврейскому календарю. Центр перешел в Рим с Иерусалима, сместился. Ввели новые праздники, и все новое. Шабаты. Все раньше отмечали каждую пятницу шаббат. Потому что кто были верующие? Представьте, вы евреи, скажете, перестанет отмечать шаббат. Он скажет, с какого перепуга? Почему я его должен перестать? Интересно, я тоже смотрел одну передачу, что многие евреи в то время, они переставали это делать. Но переставали не из-за того, а специально, чтобы показать с язычниками, чтобы встать с ними на одно, то есть ради них, чтобы их приобрести. Потому что они не могли понять, почему мы должны быть евреями. Для них было, знаете, как когда в Киргизии Евангелие проповедовали наши, приходили туда русские с России, то они киргизов сажали за лавочки и за стол кушать. Они же возлежали, казахи с Киргизии. Они говорят, нет, так неправильно, надо всем стулья, столы. И казахи с киргизами, если кто-то каялся из их народа, ну, христианами становились, то они, говорили, русскими стали. То есть для них было, если ты стал, если ты сел за стол, значит, ты стал русский. Вот точно так же и тогда получалось, да, что если ты стал верующим, значит, ты стал еврей. А он говорит, да нет, я вообще-то не стал евреем, да. И вот одна передача интересна была, что говорили, что некоторые переставали это делать, что евреи переставали это делать для того, чтобы люди понимали, что им евреями не надо становиться, что они должны, могут оставаться сами собой. Помните, в Галатам, может быть, Петр, когда они у язычников были, они же не делали традиции языческих, еврейских, иудейских. Они старались язычниками, зачем их в евреев переделывать было, да, им тогда. Окей. Представьте себе, язычники или не иудеи, читайте Евангелие от Матфея, 1 глава, с 1 по 23 стих. Что они там поняли? Вот представьте, римляне, вот живут римляне, которые вообще не... Вот живут они там себе, поклоняются Венерам, Дианам, там всяким... Дианам, Венерам. Всяким другим богам, божествам, на каждый случай есть свой бог. Представьте себе, они открывают Евангелие от Матфея, им кто-то приносит Евангелие от Матфея и говорит, Матфей написал Евангелие как раз 50-60 год. Между этим, вот как раз это время в Рим приходит Евангелие от Матфея. А римлянам, которые понятия не знают, что было написано, они услышали только благовествование, они поняли, что Иисус – это Бог, Он прощает грехи, они покаялись, и вот они пытаются понять Бога, там, и так далее, и так далее. Родословие Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама, куча имен всяких, и дальше такой стих. 21. Родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все произошло, да сбудется реченное Господом через пророк, который говорит, сидя во чреве примет и родит сына и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог. Что поняли римляне, когда они это все прочитали? А вот эти все имена, Ося, Иофама, Аса, Авия, может быть, Давида они слышали, может быть, Соломона, может, Авраама они еще, может быть, какие-то образованные там еще, а вот простые люди, лодочники всякие там, ремесленники, они что не поняли? Они знаете, что они поняли? Они поняли то же самое, что сегодня говорят, когда человек кается, ему говорят, ты первую главу Матфея пропускай. И начинай читать со второй, потому что все равно ничего не поймешь. Почему я ничего не понял? Потому что ты не еврей. Согласитесь? Вот смотрите, еврей, читающий, например, в первой главе выражение, шестой стих. Исей родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона от бывшей Заурии. Любой еврей знает, как ее звали.
Да.
Как ее звали?
Версавия.
Или Бацеба, да? На иврите ее зовут. Каждый еврей знает. Любой нееврей прочитал. А почему не написали, как ее звать? Речь не об этом шла. Речь у Матфея была цель написать так, чтобы всех зацепить в одном предложении, не называя имен. Речь-то шла об Урии. Кого убил царь Давид? Бог говорит, что ты его мечом убил. Я сегодня только читал, сидел это вторая книга царств. Он же вообще его не убивал, он же его заказал, да? Заказное убийство. А Бог, когда через Нафана, Нафан ему говорит, ты убил Урию мечом. Смотрите, как делает Матфей. Понимаете, человек, который не знает этого всего, ему говорит, слушай, пропусти первую главу. Потому что ты один, это родил того, это родил того. Кто они такие вообще, эти люди? Что тут 14, Матфей родил того, ангел пришел. Кому, зачем? Кому? Почему Евангелие от Матфея стоит первое?
Потому что переход от
Ветхого. Потому что Иисус пришел для кого?
Для евреев.
Для евреев.
Для евреев.
Так он пришел для евреев спасти народ свой от грехов их. И когда на 21 стих народ, людей своих от грехов их, в первую очередь имеется в виду иудеи, конечно, нас тоже. Мы его народ, которые сегодня покаялись и верят. Мы все И Павел в Римлянах будет писать, что дальше мы будем читать. Какое преимущество быть иудеем? Большое, он пишет. А потом пишет никакое. А, между прочим, он дальше пишет, что и наказывать Бог будет мир сначала иудеев, а потом еленов. То есть большое преимущество, но и большая ответственность быть евреем. И поэтому это очень интересно. Смотрите, что Евангелие начинается с евреев. То есть любой еврей сядет читать Евангелие от Матфея, он сразу должен понять, что он все поймет. Ему даже не надо объяснять, кто такой был. Иезекий родил Манассию, 10 стих. Вы знаете, кто такой Иезекий, который родил Манассию? Хайк, ты знаешь, Иезекий Манассию родил? И любой, который не еврей, покаявшись прийти, но еврей, но, который, они все знали, смотрите, недельное чтение Торы идет уже столетиями, тысячелетиями. Бог, царь, любой еврейский царь должен переписать книгу закона, было читать ее каждый день. Тору каждый еврей должен каждый день читать. Всегда. Это жизнь их. Они там всех наизусть знают. Кстати, рекомендую вам посмотреть. Познер, знаете Познер, всегда, везде говорил, что он не верует в Бога. Посмотрите сейчас новый серия передач. Вы можете зайти, у него страничка есть в интернете, они там ставят эти видео, как они поехали с Ургантом в Израиль. Так послушайте, что он говорит после первой еврейской части, после первой части, как он стал о Боге отзываться. Он уже поменял свое
присутствие. Он всегда в своей передаче задает вопросы по этому.
Верите ли вы?
Да, и говорит, что вы скажете, если вы предстанете перед Богом? И когда-то кто-то это взял
и спросил,
и он поздно задает вопрос, что вы ответите Богу, когда вы перед ним предстанете? Поздно говорит, как тебе не стыдно?
Вот он сказал, что он не верит в Бога. А вот сейчас уже какой они, четвертый раз там едут, и мне очень интересно, потому что он говорит, побывав в Израиле, поговоря там с людьми, с некоторыми, я понял одну вещь, что я бы мог встретиться с Давидом или с Авраамом и пожать им руку, что это настоящие люди. Но читая мифологию греков, я понимаю, что это вымышленные существа. Что их никогда не было. У него, он говорит, что Библия, он там это слово употребляет, он говорит, что Библия пишет вот об этих людях, это были настоящие люди. Это были живые люди, с которыми я теоретически мог бы встретиться и пожать им руку. И он говорит, этот народ, он живет этим. Они живут этими всеми. Я сказал несколько лет назад, когда только сюда пришел, 2009 год, или когда это был 2011 год, меня отправили на эти курсы, и со мной евреи учились, наши русскоговорящие. И мы сидели на перерывах и разговаривали в кантине в нашей, там кушали, обедали. И я сказал, что я говорю, какие вы евреи, если вы не знаете свою историю? Они меня спрашивают, откуда вы это все знаете? Я говорю, из Библии, если вы не знаете Тору, какие вы евреи? Одна мне год назад разговаривала с одной по телефону, я еврейка, говорит, я говорю, какой сейчас год? Он говорит, я не знаю. Какая ты еврейка? Если ты не знаешь, какой сегодня год, ты даже мне не говори это слово, что ты еврейка, ты для меня не еврей. Если ты не знаешь, какой сегодня год. Любой еврей знает, какой год сегодня, как минимум год какой.
В смысле, у них другой
1776. У них другой год, у них другие месяца и другие дни. Сегодня совсем другое число, совсем другой месяц. Понимаете, евреи живут этим.
У них как сами сотворение.
И Бог, и когда Павел говорит, что я должен, что Евангелие спасает сначала иудеев, оно пришло для иудеев. Но что сделали иудеи? Отвергли, и тогда Бог отправляет к язычникам. Помните, Иисус Христос, когда был живой, говорит: на путь к язычникам, на путь к язычникам не ходите. Ибо я пришел для дома Иудина и дома Израилева. Новый Завет с кем был заключен? Мы с вами читали Иеремия, Иезекия. Заключу Новый Завет с домом Иуды, с домом Израиля. Это первые были. И Иисус пришел к ним, и в Матфея 12 глава написано, как царство уходит от Израиля. И он начинает говорить притчами, чтобы они ничего не поняли. То есть Бог пришел до Израиля, Он пришел их спасать. Это было обещание Израилю, что Мессия придет. Нет, я сегодня читал, там же Второе Царство написано, ибо когда какому народу Бог открывался и обещал спасение, как только израильскому, больше никому. По-моему, где Давид пишет, где он поет песню эту «Славит Бога».
Но уже Авраам.
Понятно, да. Опять же через тебя, опять через евреев, опять же через Израиль. И поэтому Матфея 10 глава 5-6 стих, там написано: на путь не ходите. Да? Израиль. Теперь смотрите. Марка, первая глава. Давайте посмотрим, как Марка начинается. Вот мы с вами прочитали, как Матфея начинается. А как Марка начинается? Евангелие от Матфея написано евреям, а Евангелие от Марка написано...
Это первое Евангелие, да? То есть самое раннее, Марка.
Ну, да, наверное. Но они все, видишь, насколько я знаю, точной даты ни у одного нету. Все между 50-м и 60-м годом написано.
Говорят, что Марка как бы раннее.
Может быть, да. Начало, ну, посмотрите, да, как поставили их в Библию. Первое поставили евреям, потому что кому в Танах заканчивается Ветхий Завет, Малахия, кому обещает Бог, что придет? Господь и сядет в храме. Кому? Евреям? И вот оно начинается. Смотрите, начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: вот я послал ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобой, глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Явился Иоанн крестя в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Где в родословное?
И как родился Иисус тоже.
Нет ничего. Евангелие от Марка, богословы говорят, было написано римлянам. Для римлян специально. Потому что Луки было для греков написано. Для евреев было написано Матфея, а Марк написал римлянам. Вот это Евангелие в Рим. Римляне получают Евангелие от Марка, уже было это все пропущено. Все сжатые сливки, только то, что надо для римлянам. Да? Выходила к нему вся страна иудейская и иерусалимская, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи, и так далее идет за мной. И все, и сразу Евангелие пошло. 14 стих: после же того предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, говоря: исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Сразу. Евангелие от Матфея, там еще такие истории, мудрецы пришли, там принесли что-то, они куда-то побежали, там какие-то младенцы. Вообще ничего римлянам этого нет. Им это не важно. Им важно было другое. Обычно Евангелие от Матфея не советуют неверующим читать, да? Обычно говорят, читайте Иоанна, или там кто-то, кто говорит, я много читать не люблю. Хорошо, Марка бери, самая короткая, 16 глав. Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Иерусалим, Иудея, Самария, край земли. Откуда начинается Евангелие? Да, 2 глава Иудеи, 3, 5 глава Иудеи, 8 глава, все Деяния апостолов, самаряне. 10 глава Корнилий язычник, и далее, и 28 заканчивается Римом. Поэтому он им пишет об этом. И говорит, сначала иудеям, а потом грекам. Потом оно до вас доехало, до Рима. Что сначала оно должно было сюда прийти.
Он же и тот же временно, да, говорит, что и покрывало было тело, не приняли для того, чтобы язычники...
Коринфянам потом дальше говорит, да. Да-да.
Ну,
И 17 стих теперь, смотрите, он говорит, суть Евангелия в нем. В чем в нем? Да. Смотрите, в Римлянам 16-го, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению в нем, в Евангелии. Это многосложное предложение, многоэтажное. Знаете, как один брат по-немецки проповедует, говорит, скажет, остановится, а переводчик не переводит. Скажет опять дальше. Ждет как переводчик, а он не переводит. Он третий раз говорит, он не переводит. Он четвертый говорит, он не переводит. Он говорит, и он как оборачивается к нему, говорит, а что ты меня не переводишь? Он говорит, я жду, когда ты глагол скажешь. В немецком языке глагол стоит главный в конце. Он говорит, я этот глагол жду, когда ты спрашиваешь. Я не могу переводить, пока ты мне глагол не скажешь в конце. Вот в греческом у них многосложное не так, но тоже, то есть, речь идет о Евангелии, это главная мысль. В нем, в Евангелии открывается или offenbart wird правда Божия. У кого немецкий язык? У нас ни у кого нет немецкого языка, да? Никто не читает. Gerechtigkeit Gottes по-немецки написано. Что такое Gerechtigkeit? Справедливость. А еще? Праведность. А еще? По-русски правда и правосудие, герехт, да? От него слово герихт произошло, от слова герехт, да? Праведность, правосудие. То есть смотрите, Павел, когда у нас спрашивают, что такое Евангелие, что мы можем сказать? Вот, например, если придет кто-нибудь и скажет, скажи мне суть Евангелия, в чем суть Евангелия? Мы евангельские верующие, сестры, братья, суть Евангелия у Павла была... Суть Евангелия тире справедливость Божия, праведность Божия, оправдание Божие. Но здесь у него, смотрите, здесь у него не милость идет, а здесь он говорит, что Евангелие открывает справедливость Божию, праведность Божию. И дальше сейчас, смотрите, с 18 стиха он будет объяснять, в чем она заключается.
Вот это место.
Сейчас. Смотрите, я вам объясняю, как он послал. Он сейчас суть говорит, 16-17 стих. Он говорит, я не боюсь благовествовать Евангелие, потому что как я могу бояться благовествовать то, проповедовать, что является громадной разрушающей силой, которая разрушает сердца, изменяет людей. Как я могу это бояться, если Евангелие меняет сердца людей? И дальше он говорит, смотрите, оно спасает, человек становится верующим благодаря Евангелию, и иудеи, и язычники все становятся, да, и мудрые, и невежды, любой разбивает это все. И он говорит, суть Евангелия, что в нем открывается праведность Божия. Ни одна религия не открывает Божию праведность, справедливость Божию. Все религии, они говорят людям, как им надо достигнуть праведности. А Павел говорит, что Евангелие Христа открывает праведность Божию, справедливость Божию. Открывается праведность Божия от веры в веру. По-немецки написано «aus Glauben zum Glauben» – «из веры в веру». Праведность от веры приходя, она в веру дальше идет или... От веры в веру.
Эстафету передает.
Интересно, что здесь написано, что Евангелие дано не для спасения только, а для жизни дальше. От веры в веру, шаг за шагом. Мы не можем жить без Евангелия. Человек не может жить. Он не может сказать, все, я покаялся, теперь мне Евангелие больше не надо. Евангелие, справедливость Божия. Ты сделал грех, ты должен умереть. Вопрос, почему ты не умер? Евангелие есть, потому что... Я не могу жить, мне нужно Евангелие, чтобы жить. Я не могу сказать, все, я спасенный, Евангелие мне больше не надо. Он говорит, что Евангелие, сквозь праведность открывается от веры в веру. Смотрите, интересно, несколько заметок. Первое, Евангелие – продукт неба, открывается Евангелие, оно offenbart, enthüllt, есть такое немецкое слово. Оно приходит, откуда оно открывается? С неба пришло, да? Не человек открыл в Евангелие праведность Божию, а Бог открыл человеку в Евангелие. Не так, что люди читали, ух ты, вот мы, до нас дошло, что такое праведность Божия. Давайте напишем Евангелие. Я сегодня Вернер Гида слушал, он говорит, что Евангелие придумать ни один человек не смог бы. Он говорит, это И откуда мы это знаем? Любую религию возьмите, в них нету Евангелия. То есть Евангелие это продукт неба, что Бог пришел пострадать за людей, это не и доказательство тому, что ни в одном племени, ни в одной стране, ни в одной эпохе нигде не было, чтобы Бог умер за людей, чтобы они попали на небо. То есть Евангелие это продукт неба, его невозможно людям просто изобрести головой. И головой изобретается любая религия. От веры в веру – это не только для спасения, а для жизни. И теперь смотрите, именно вот эта жизнь, то есть человек, которого оправдал Бог или объявил праведным, должен жить праведной жизнью. А главный принцип верующего человека является вера. Мы с вами дальше посмотрим в третьей главе, когда мы будем читать с вами третью главу. Там как раз написано, как происходит оправдание. Сначала Павел пишет, смотрите, он пишет Евангелие. Евангелие заключается в следующем. Первое – это осуждение, потом идет оправдание, а потом идет освящение. Хотите, запишите. С 1 главы 1 стиха по 3 главу 20 стих Павел пишет первую часть Евангелия. Это осуждение.
Первая глава?
С 1 глав... Римлянам 1.1 до 3.20. Он говорит об осуждении. С 3 главы 21 стиха по 5 главу 21 стих он говорит об оправдании. Можете себе, кто пишет, с 3.21 по 5.21. Это три главных блока, о которых он будет говорить здесь.
Оправдание?
Это оправдание.
Оказалось, что первое должно быть избрание.
Из 6 главы 1 стиха по 8 главу 39 стих он говорит об освящении. Это по-немецки получается... Осуждение, это как осуждение? Фюрталум, рехтфертигум и халигум. Из 6 главы 1 стиха по 8, 39. То есть 6, 7, 8 главы. То есть смотрите, что, почему Евангелие нужно от веры в веру, он говорит, да? Aus Glauben zum Glauben. Для этого нужно Евангелие. Потому что Евангелие первое осуждает человека, оно второе оправдывает его, и третье, оно его начинает освящать, отдалять от греха. Мы в следующий раз с вами поговорим об этом подробнее. У нас уже время закончилось. И последнее, что в этом стихе написано, мы сейчас поговорим, потом вы поразмышляете еще, а в следующую неделю мы опять 17-го начнем и пойдем дальше. Начнем с вами осуждение, потому что как раз с 18 стиха он начинает объяснять в первый блок, первый фундамент Евангелия осуждение. Смотрите, ибо как написано, праведный верой жив будет. Сначала осуждение, потом оправдание, потом освящение. А я сказал оправдание?
Нет, первое осуждение он сказал.
С 18 стиха он будет писать осуждение. Осуждение начнет, да? Нет. Оно началось с первой главы, первая стих, глава с первого стиха по третью главу, 20 стих. Это все будет идти осуждение. Там будут пять принципов суда Божьего, как Бог, почему Бог осуждает людей. Зная вот это место в Библии, любому человеку вы можете прийти и рассказать, что он осужден перед Богом. И когда он вам задаст вопрос, а за что я ему ничего не сделал, вы можете ему открыть, зная вот этот отрезок, вы можете найти его здесь, в этом отрезке, и показать ему, в чем он виновен перед Богом. Если он скажет, что я вообще ничего не сделал против Бога, вы, когда мы с вами это пройдем, вы будете это знать, скажете, вот написано, что так как ты ему ничего не сделал, ты осужден. Тот, кто скажет, я еврей, я сын Авраама, Исаака и Якова, зная этот отрезок с 1 по 3 главу, вы ему принесете и покажете, вот так как ты еврей, вот здесь написано, почему ты осужден. То есть не еврей, еврей, папуас, который вообще никогда ничего не знает, и ему вы можете прийти и рассказать, вот и ты осужден. Хорошо, и здесь, смотрите, интересная штука. Я недавно прочитал, тоже в этой книге, у Даниэля Зименса, если я вам прочитаю, мы закончим на этом очень интересную Очень интересную штуку. Я так быстро не найду, да. В общем, в следующий раз я ее найду, я сейчас только ее скажу, просто чтобы вы подумали. Он говорит, что Моисей дал нам 365 запретов и 200 там с чем-то хороших заповедей. Давид свел их к 11 в каком-то там псалме, я сейчас не помню в каком псалме, в 14-м псалме, Давид свел их к 11. Потом, значит, еще кто-то свел их, сейчас не помню кто, я в следующий раз посмотрю, свел их к 6 заповедям. А Аввакум все свел к одной. Праведный верою жив будет. Это он цитирует Аввакума. У вас даже есть ссылка. 2 глава, 4 стих. Это место цитируется еще в Галатах и в послании к евреям. Послание к Галатам, послание к евреям. Книга пророка Аввакума, у нас есть в Ветхом Завете, она недалеко от Нового Завета. И у вас в Библии есть ссылка, стоит, но на 17 стих написано АВВ 2.4. У вас написано, у тебя написано.
17,
Аввакум. Это написано, где еще об этом же сказано в Библии. И мы с вами в следующий раз с этого начнем. Я вас прошу, пожалуйста, чтобы мне было легче и вам было интересней, вы читайте заранее. Вот прочитайте с 18 по 32 стих дома, поразмышляйте, может, у вас какие-то мысли будут, может, какие-то вопросы будут, чтобы мы с вами могли интерактировать здесь. Новое русское слово.
18 до конца, да?
Да.